Добрый вечер. Есть профессии, для которых смерть, как говорят англичане, occupational hazard, то есть вроде производственной травмы. Отнесем сюда военных, каскадеров и отчасти рок-музыкантов. Удалое заигрывание со смертью для многих рокеров было как бы стилистической необходимостью. Скажем, у певца и поэта Джима Моррисона, похороненного в Париже на кладбище Пер-Ла-Шез, биография его называется «Живым отсюда никто не выйдет». Действительно, сей грустный факт приходится признать: все, что рождается, когда-то умирает, человек, политическая партия или даже радиопрограмма. Как сказал Пушкин, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Наш коллега Георгий Бен последний год занимался созданием книги, которая называется «Не плачь, что нет меня на свете». Это книга эпитафии для того, чтобы, господа, вы прочувствовали тональность, в которой мы сегодня будем разговаривать, немного похоронной музыки. Мелодию, которую, признаюсь, я неоднократно играл, будучи в духовом оркестре Высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова, сначала на духовом альту, а потом и на кларнете.
Вы знаете, вот сейчас Георгий Бен будет нам все про иностранцев рассказывать. Он-то ведь с русским стихом в этом сборнике не имеет никакой связи, а все-таки... Перед этим позвольте русскую эпитафию одну, совершенно неповторимую эпитафию Жуковского. Две строчки. «Сей камень над моей возлюбленной женой, ей там, мне здесь покой».
Это перевод с французского.
Да? Это перевод с французского?
Да.
А вы ее знаете по-французски? Да?
Ну вот видите. Вот так вот.
Леонид
вот
Ильич, видите? Мы тут встретились, ну, да, за столом со специалистом по эпитафиям.
Да, да.
На целую книжку кто же это набрал оригиналов?
Все началось следующим образом. Примерно полтора года назад здесь, в Лондоне, гостил мой старый друг, петербургский переводчик Владимир Ефимович Васильев. И мы с ним случайно зашли в какой-то книжный магазин, и там купили одну книгу, о которой я скажу чуть-чуть позднее, которая подала нам идею составить на русском языке сборник английских эпитафий. Книга эта, эту книгу составил шотландский журналист по имени Ричард Дэс.
То есть Ричард Смерть.
То есть его фамилия в переводе с английского означает «смерть». Он обошел множество кладбищ в Англии и даже в Америке и выискал в них разные эпитафии, не просто эпитафии, а эпитафии стихотворные, как правило, чем-то юмористические или чем-то парадоксальные.
Что доказывает, что фамилии люди получают не случайно.
И вот этот Ричард Смерть издал эту книгу. Эту книгу мы с ним купили и решили сделать вот этот сборник, который мы назвали по первой строчке одного из переводов этого сборника «Не плачь, что нет меня на свете».
В российской культуре есть, так сказать, традиция эпитафий. По российским кладбищам никому не доводилось ходить и списывать там что-нибудь с камней?
Мне не приходилось. Но, насколько я помню, российские кладбища, там обычно указано фамилия, имя, дата рождения и смерти, иногда профессия данного человека, но я не помню каких-то сколько-нибудь замысловатых.
Ничего такого эпитафий. Легкомысленного, по-моему, там
нет,
не было.
Тем более легкомысленного.
Нет, ну как же, ну знаменитая эпитафия в Тбилиси, Грибоедовская.
Да, да, но знаете, ничего юмористического нет.
Да, нет, ну юмористического там, конечно, ничего нет.
Умы дела твои
бессмертные
в памяти Розы.
Да, 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 да.
Нет,
да,
трогательные надписи бывали.
Для чего трогательные надписи бывают. Для чего... бывают, да. Бывают надписи, что вот умер там примерный отец, любящий муж, там прекрасный инженер или... великолепный писатель.
Член правящей партии, наконец.
Член правящей партии. Ну, вообще, если года. Бы эпитафии в России, во всяком случае, как правило, бывают апологетические. Если бы какому-нибудь ангелу истины было поручено стереть с эпитафий все неверные данные, то, я полагаю, на эпитафиях, на надгробиях мало что осталось бы, кроме фамилий и дат.
Мне, я сейчас как к специалисту обращаюсь, мне эта идея тоже не безразлична. И бывают моменты, знаете, когда задумываешься о том, что же на твоем-то камне напишут. Я на всякий случай заготовил вариант, опубликовывая его заранее, чтобы никто его потом не украл. Итак, я-то взял с английского оригинала, вы, видимо, знаете, что это за оригинал. Надпись такая: «Остановись, таким, как ты, как есть, вот здесь, и я когда-то был. Я тоже, как и ты, бродил среди могил. Теперь я сам в могиле. Помни, милый мой, придет и твой черед последовать за мной».
Это очень похоже на одну из эпитафий английских, насколько я помню. Могу точно ее вспомнить, но что-то очень похожее. Каким я был, таким ты стал.
Просто у профессиональных переводчиков получше получится.
Я могу постараться ее найти.
Ну, мы, может быть,
Эпитафия 38 в моем переводе. «Прохожий, голос мой услышь из мест, где будет все земное, и я был там, где ты стоишь, готовься встретиться со мною». И добавление живущего: «Не зная, где ты, человече, я не спешу на эту встречу».
У вас элегантнее, конечно, получилось. Ну что ж, приступим, помолясь, как говорят. Книга ваша объемом небольшим, но стихов там много. Жизни там много.
Эпитафии, как правило, короткие.
Да, там жизни много. И здесь, видимо, сразу надо обозначить, что мы будем говорить о настоящих эпитафиях, эпитафиях мнимых, и о том, что в Англии культура эпитафий несколько отличается от других стран, потому что англичан отличает структурное мышление и чувство юмора, которое некоторым иногда со стороны кажется жестоким. Ну, скажем, с моей точки зрения, есть два полюса. Полюс египетский, где нанимают плакальщиц, которые с рыданием вырывают у себя волосы и кричат так, что за три квартала слышно. И английскую смерть, где люди плачут и переживают, но внешний фактор должен быть сведен до самого минимума. И отсюда смерти боятся все одинаково. Защищаться от этого ощущения как-то надо. И англичане, видимо, придумали юмористическую эпитафию.
То, что Ричард Десс сумел составить свой сборник, объясняется отчасти тем, что у него был материал, а именно, что на английских кладбищах, в отличие от кладбищ большинства других стран, действительно, не всегда, конечно, может быть, даже не исключительно часто, но нередки бывают и эпитафии, не просто прославляющие усопшего, но эпитафии, которые даже его высмеивают, указывают на какие-то его изъяны, недостатки, или иногда даже преследующие какие-то другие цели, например, примитивную рекламу. Вот, например, такая анонимная эпитафия. Сейчас, одну минуточку. Анонимная эпитафия в Дагенеме, графство Эссекс. «Джон Стир пивной при жизни заправлял, где пиво он варил на славу. Там сын его теперь владельцем стал, от церкви пятый дом направо». То есть здесь уже эпитафия преследует цель своеобразной рекламы. Так вот, в Англии действительно таких эпитафий относительно много. Возникает вопрос, почему? Трудно ответить, я думаю, что никто не может дать однозначный ответ. Но пример пример Ричарда Десса показывает, что англоязычная эпиграмма в форме эпитафии – это отнюдь не изобретение писателей-юмористов. Дело в том, что самые настоящие надгробия часто украшены шутливыми реальными эпитафиями, то сочувственными, то добродушно-ироничными, порой довольно злыми, а иногда преследующие совсем другие цели – например, рекламу, как в эпитафии, которую я сейчас прочел. Почему это трудно сказать? Смерть всегда трагедия, а живым хочется, чтобы смерть перестала быть трагичной. Поэтому, вопреки латинскому правилу не писать об усопших ничего дурного, английские авторы эпитафий часто отказываются от восхвалений, как я уже сказал, не всегда правдивых, и шутливо отмечают не столько добродетели, сколько слабости усопших. Но, как казалось бы, шутить над смертью – это кощунство. В некоторых странах, например, в католической Испании, это было бы совершенно невозможно. Там сочли бы это святотатством, в свое время за это могли небось, сжечь на костре. Но, как сказал Бернард Шоу, все великие истины начинались кощунствами. И чувство юмора подсказывает англичанам, что в этих кощунствах скрыта великая истина. Шутливая эпитафия делает смерть менее страшной. Она побуждает нас принять смерть легко, не бояться смерти, победить страх перед смертью, обратить смерть в предмет шутки, такой же шутки, какой является жизнь, по утверждению английского поэта Джона Гея, который в эпитафии самому себе... И эта эпитафия действительно начертана на его надгробии в лондонском Вестминстерском аббатстве, писал: «Жизнь – это только шутка злая. Я думал так, теперь я это знаю». Эпитафии, кстати, Джон Гей был не единственный человек, который сам себе написал эпитафию. Ну, пожалуй, самый известный пример автоэпитафии – это автоэпитафия Шекспира, которую Шекспир сам для себя сочинил перед смертью, и которая начертана на его надгробии в церкви Святой Троицы в его родном городе Стратфорде. «Стоящий у могилы сей, не потревожь моих костей, и Бог благословит твой путь, а тронешь прах мой, проклят будь». Кстати, написав эту эпитафию, Шекспир оказал самому себе медвежью услугу. Или, может быть, наоборот. Дело в том, что по преданию, никто не знает точно, по преданию некоторые рукописи Шекспира были похоронены вместе с ним в его могиле. И вот шекспироведы, особенно те, которые считают, что его пьесы писал кто-то другой, все время добиваются того, чтобы вскрыть могилу. В частности, американский шекспировед Келвин Гофман дошел до самого архиепископа Кентерберийского. Архиепископ Кентерберийский сказал ему, что это дело каноника данной церкви. Только он может решить. А когда Гофман обратился к канонику, каноник сказал, что вот Шекспир сам сказал, что будь проклят тот, кто потревожит мои кости, и Шекспир наш великий согражданин, и мы не будем нарушать его волю, и запретил вскрывать могилу Шекспира.
Но явно, что эпитафию Шекспир написал сам себе. Тот человек мнимый, который мог бы писать за него пьесы, эпитафию за него сочинять уж точно бы не стал. И меня интересует, вы когда, как переводчик, приступали к этому четверостишию, по стилистике вы узнали Шекспира, всех знаменитых драм и трагедий?
Ну, это четверостишие очень широко известно, оно много раз напечатано. Очень трудно сказать... Очень трудно сказать, когда речь идет о четырех его строках.
Я думаю, Шекспир просто был благородным человеком. Он знал, что сколько веков люди будут защищать диссертации, доказывая, был Шекспир, не было Шекспира. И он им дает, что называется, заработок. А если бы открыли могилу, разобрались бы, он не он, все.
Да, если бы увидели неважно, там, допустим, рукопись Гамлета.
И все. И разговора нет. Шекспира. А сколько диссертаций, сколько денег?
Понимаете, в чем дело? Известно ведь, что такой гражданин, актер Шекспир, Уильям Шекспир, был на свете.
Нет, этого никто не отрицает.
Писал ли,
нет,
да,
разумеется,
писал ли
об этом речи нету.
Гениальные пьесы
об
неизвестны.
Этом речь,
но и актер мог написать
себе эпитафию.
Себе такую эпитафию.
Разумеется.
Так что она ничего не доказывает.
Нет, она, конечно, не доказывает. Она доказывает, что человек думал о грядущих поколениях литературоведов. Только это. И знал цену своему или чужому творчеству.
Нет. Даже если бы, во что я лично не верю, если бы пьесы Шекспира написал кто-то другой, то сам Шекспир, который существовал, этого никто не отрицает, безусловно, понимал им цену.
Да-да-да, и, видимо...
Но это уже вопрос об авторстве Шекспира, это уже совершенно другой вопрос. Вообще, эпитафии самому себе писали многие люди. Вот, например, эпитафия Стивенсона, перевод Роберт Льюис Стивенсон, который умер, как известно...
Тот, кто написал «Остров сокровищ».
Тот, который написал «Остров сокровищ». Он умер на острове Уполу. Это архипелаг Самоа. И вот он перед смертью написал сам себе эпитафию. Перевод Марины Новиковой. «Под небом, где звезды и облака, положите меня в постель из песка. Легка была жизнь, и смерть легка, и невольно уйти на покой. Надгробный стих я сложил наперед. Он хотел отдохнуть, он здесь отдохнет. Домой, домой приплыл мореход, и охотник пришел домой».
И по-английски намного лучше, будем честными. Ну, это не самый удачный перевод.
По поводу острова Сокровищ, мне довелось несколько раз бывать на британских Виргинских островах, и там есть остров Норман-Айленд, довольно большой, 1.5 километра на 1 километр. На нем до сих пор никого нет. Один стоит домик, и все совершенно заросло зеленью. Там есть пещеры, где пираты конкретно прятали свое награбленное. И вот его и считают прообразом острова Сокровищ. В 1905 году местный рыбак на закате увидел, что из пещеры от заходящего солнца что-то такое отражается. Эту историю вообще практически никто не знает. Я узнал ее от местного торговца недвижимостью, потому что негласно года 3 назад остров был выставлен на продажу за 2 или за 3, за 3 миллиона долларов. Он частный. Он находится в руках семьи этого рыбака. Вот к чему я рассказываю. Рыбак, увидев, что там что-то блестит, подплыл, залез в пещеру и нашел колоссальный клад. Клад ему полагалось сдать. И те, кто кладом распоряжался, вынуждены должны были ему отдать какую-то долю деньгами. Но то ли денег им стало жалко, то ли что. В общем, они с рыбаком договорились. Дали ему меньше денег, но дали право на остров.
И он продолжает копать до сих пор?
Нет.
Или его потомки?
Нет. Ну, прошло там 3 или 4 поколения. Чтобы остров начать разрабатывать, нужны колоссальные средства. Нужно подвести бульдозеры, там, пирс простроить. Естественно, у семьи этих денег нет. И поэтому остров остался совершенно незаселенным. На нем ни одной дороги, ничего. Он как был первобытный, так и есть. И вот его втихаря выставили на рынок. Я не знаю, продался он сейчас, может, там уже стоят, шумят отели.
Замечательно.
Качаются высокие.
Замечательно, что еще есть такие места.
Да-да-да. Там из 52 островов живут только на 12.
Давайте все вместе поедем туда и будем тихо-тихо.
Ну, знаете, Таня, мечта о рае, она у северных людей только жива. Я на тех же Виргинских островах встретился с женщиной, которая возвращалась оттуда в Саре. И это была осень. Я ей говорю, вы же едете в зиму, в дождь. На что она мне сказала, 11 years of paradise is quite enough, thank you. То есть она сказала, 11 лет рая вполне достаточно, благодарю вас покорно. Так что рай тоже можно доесть. Но вернемся к эпитафиям.
Да. Так вот, между прочим, эпитафии писались не только людям, но и, как ни странно, бывало и животным. Например, великий поэт Лорд Байрон, когда у него умер его любимый пес по кличке Боцман, похоронил его в своем поместье Ньюстедское аббатство, поставил ему памятник и написал стихотворение памяти, эпитафию собаке. Если позволите, я сейчас ее прочту. Так вот, что Байрон написал памяти своего пса-боцмана. «Когда порой почиет в бозе тот, чья гордость не дела, а знатный род, то скульптор, воплощая скорбь земную, над гробом ставит мощную статую. и не того, кто был, мы, люди, чтим, а лишь того, кто должен быть бы им. Но бедный пес наш лучший друг при жизни. Кто на твоей, скажи, заплатит тризне? Живя для господина своего, ты дышишь, страждешь, бьешься за него и погибаешь, верность не наруша. И все ж Господь твою отвергнет душу, а человек надеется спастись и монопольно в небо вознестись. О, человек, сосуд греха зловонный, могуществом и рабством развращенный, презренье вызывает облик твой, горсть праха, наделенная душой. В любви ты похотлив, друзьям неверен, в словах лукав, в улыбках лицемерен, ты хвалишься породою своей, но зверь любой тебя стократ честней. Прохожий, вставший перед всей гробницей, ступай, тебе здесь не о ком молиться. Над гробьем этим друга я почтил, лишь одного я знал, он здесь почил.
А, очень хорошо.
Да, да. У меня похоронен кот мой, тоже в моем доме, в саду.
Эпитафия.
И специальный камень с его именем мы сделали, но, к сожалению, я до того не дошел.
Я не Байрон, я другой. Это
нет, я не Байрон, я другой.
Ну, еще не поздно, Леонид Ильич, еще не поздно, камень всегда можно поставить.
Ну, да.
Нет, камень стоит.
Стоит камень.
Да, да, да. Ну, а что-то на нем начертать?
Просто написано «Билли».
И возраст?
Нет.
Георгий, мы, может быть, вам закажем эпитафию. На Билли масса ведь есть рифм. Совершенно замечательных.
Сколько не Билли, бедного Билли,
да,
и так далее.
Да, лежит здесь Билли, его убили.
Ну, может быть, я прочту еще несколько эпитафий. Да, мы сейчас ознакомились с эпитафиями Шекспиру, Стивенсону, псу лорда Байрона. Ну, может быть, несколько эпитафий, посвященных людям совершенно неизвестным, но любопытно. Вот, например, эпитафия, в которой высмеивается скупость усопшего. Какой-то отец Грайб, священник из Глазго. Никто вовек не слышал, чтобы он сказал, что чем-то удовлетворен. Из гроба он вскочил бы, вероятно, узнав, что надпись мы прочли бесплатно.
Да, с такой надписью лежать в могиле, я скажу, да, не сладко.
Очень многие эпитафии высмеивают или, по крайней мере, иронизируют над супружескими отношениями. Вот, например, эпитафия приходскому клерку Джону Уоллесу из Рибесфорда. «Евреям снедь была нужна, и Бог послал им манну, а Джону нужна была жена, и черт послал ему Анну. Но у евреев манну, к несчастью, отнял Бог, а черт, по счастью, Анну обратно уволок».
Ну-ну-ну.
Ну, это уже сурово.
Или вот тоже насчет супружеских отношений. Черити Блай, жена Гедеона Блая из Пенквилла, графства Девоншир. «Здесь миссис Блай погребена. Пока она была больна, молился Блай, не уставая, о том, чтобы выжила жена. Но, как всегда, пошла она наперекор желанию Блая». Или церковь в графстве Йоркшир. «С мужем прожив 50 лет, она к лучшей жизни ушла на тот свет». Не совсем понятно, сознавал ли автор эпитафии некоторую двусмысленность.
Наверняка, специально для этого и написал.
Вот, или эпитафия некой Саре Форд в графстве Эйр в Шотландии. «Мы ей решили памятник поставить не для того, чтобы ее прославить, а чтобы монумент многопудовый ей помешал на свет подняться снова».
Как говорят, с такими друзьями и врагов не надо.
Да. Или вот в графстве Дорсетшир. «Та, что лежит под сей плитой, в миру была моей женой. Ты взял ее к себе, о Боже! Ликуют ангелы, я тоже». Или вот американская, да, американские эпитафии. Да, нужно здесь сделать среди американских ирландцев очень популярны эпитафии, которые называют ирландским ляпсусом, когда в самой эпитафии, в самом тексте содержится внутреннее противоречие, которое улавливают слушатели, но не улавливает сам говорящий. Например, такая: «Лежит здесь Джон Маунт, нет меры беде. Он в море исчез и не найден нигде». Или вот такое: «Моих два сына спят под сей плитой. В Ирландии один, и здесь другой».
Ирландский ляпсус...
«Спят под сей плитой».
Это новый термин, который я сегодня изучил, и я его причислю к недавно двум почерпнутым. Это «Кавказоведение» и «Армениеводство». Да, ирландский ляпсус, это серьезное слово. Ну что, может быть, сделаем перерыв?
Сделаем.
Потому что очень уже погребальной энергии, так сказать, мы накачали программу. Я не буду просить продюсера завести нам еще раз погребальный марш.
Ни в коем случае.
Потому что мы от темы грустной смерти отошли. И мы продолжим несколько веселый и, может быть, кому-то покажется легкомысленный тон нашего разговора о предвечном и вечном, прервав этот разговор с тем, чтобы коллеги могли доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, сначала вместо предисловия, так сказать. В 1925 году в Америке состоялся знаменитый обезьяний процесс. Учитель попал на скамью подсудимых за преподавание дарвинизма. Многие наши слушатели, вероятно, помнят фильм «Пожнешь бурю», в основу которого легла эта история. Человечество умнеет не быстро. 3/4 века спустя, в 1999 году, штат Канзас постановил сделать преподавание дарвинизма не обязательным, а факультативным предметом, что вызвало бурю насмешек во всем мире. И вот на днях канзасские органы образования сдались и распорядились снова начать преподавать во всех школах штата теорию эволюции. Это, как я уже сказала, присказка, а сказка впереди, в Англии. Газеты сообщили, что комиссия национальная, определяющая школьный учебный план, внесла предложение изъять из школ классику, начиная с Шекспира, никаких там Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Томаса Гарди, Герберта Уэллса, никаких поэтов, вместо этого изучение интернета, средств массовой информации и современного кино и видео. Я не понимаю, почему это разное.
Молодцы.
Что побудило комиссию внести это предложение, вы никогда не догадаетесь. Желание, это официально, полуофициально, желание повысить грамотность учащихся. Не спрашивайте меня, как это может повысить грамотность учащихся, я в комиссию не вхожу. Нельзя сказать, правда, чтобы и сейчас школьники были прилично знакомы с Шекспиром. На эту тему только что был проведен опрос. Больше половины опрошенных не знали, в какой пьесе Барда встречается фраза «быть или не быть». Вот в чем вопрос. Треть из них призналась, что не читала ни одной пьесы Шекспира, хотя сейчас его проходят обязательно. Тем не менее, не очень понятно, почему грамотность молодежи повысится, если не 50, а 100% школьников не прочтут Гамлета, а будут вместо этого, как предлагала комиссия, изучать возможности электронной почты. Но не пугайтесь, как положено, у нашей сказки счастливый конец. По неофициальным сообщениям, наш министр просвещения пришел в ужас, увидев эти предложения, и заявил, что не позволит сбрасывать английских классиков с парохода современности. А сама комиссия уже официально заявила, что исключать Шекспира и прочих гигантов английской литературы из школьного курса она не собирается. Может быть, это было после реакции министра, а может быть, до, это я не знаю. Впрочем, полную капитуляцию комиссия все-таки не подписывает. «Мы за то, чтобы дети изучали Шекспира», — сообщил ее представитель. «Но мир меняется, и нам следует изыскивать иные аспекты обучения английскому языку и литературе». Может быть, именно из-за такого рода заявлений газеты не перестают бить тревогу. Дескать, на этот раз Шекспир чудом спасся, но кто знает, что ждет его в не столь отдаленном будущем. А заодно один из комментаторов внес свое предложение. Если кто-нибудь из членов комиссии снова захочет выбросить Шекспира на свалку истории, заставить его или ее надеть длинную белую рубаху, провести ее по улицам Стрэтфорда на Эвоне, родине Барда, и принести публичные извинения на могиле Шекспира.
Спасибо, Даня. Я хочу процитировать нашего гостя, процитировавшего Бернарда Шоу, о том, что все великие истины рождаются как кощунство. Мне кажется, этот принцип можно отнести к заметке, потому что Мы знаем, образование – это не тот процесс, который дает знания, а который дает владение информацией об этих знаниях, чтобы человек знал, где их доставать, когда ему нужно, потому что всего помнить совершенно невозможно. Он дает структурный подход к знанию. И в этом смысле в предложении вот комиссии по образованию заложена некоторая мудрость, с моей точки зрения. А что касается эволюции, так ее давно было пора снять.
Мы забыли,
с кем имеем дело,
разговариваем.
А сейчас
Сева антидарвинист.
Да, нужен новый обезьяний процесс.
Да. Нет, не надо совершенно ни с кем судиться. И позицию американских штатов, которые запретили преподавание дарвинизма, пресса намеренно искажает. Я, как антидарвинист, связан с другими, я знаю. Они предлагали только двойную модель. Они не снимали
дарвинизм. Не-не, они сказали факультативно. Они сказали, хотят, пусть преподают, не хотят, пусть не
совершенно
преподают.
Совершенно верно. Но они давали другую модель, так сказать, альтернативную
креационизм.
Дарвинизм. Ну, там не важно, там есть разные сейчас модели. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 февраля 1856 года, 145 лет назад, скончался в Париже великий немецкий поэт Генрих Гейне, автор книги песен «Германия зимней сказки», «Путешествие на Гарц» и многих других вещей, давно переведенных на все мировые языки. Его «Лорелея» – одно из самых известных произведений мировой поэзии. Гейне уникален. Ни до него, ни после ни один поэт не сочетал любовную лирику с иронией, а у него это сочетание повсюду. Даже в «Лорелее», где лодочник, залюбовавшийся красавицей, сидящей над Рейном, тонет от того, что зазевался. Или вот еще я вам прочту восьмистишие, которое любезно нашла для меня Татьяна Берг. Она ведь германистка у нас.
В прошлой жизни.
Ну как же. «О, если ты станешь моей женой, тебе позавидуют всюду. Ты радости счастья узнаешь со мной, и денег жалеть я не буду. Ты можешь пилить меня, буду я тих. Прикрикнешь, останусь я нежен. Но если стихов не похвалишь моих, знай твердо, развод неизбежен». Мало кому известно, что в 1843 году Гейне познакомился с Марксом и даже поместил несколько сатирических стихотворений в газете Маркса «Форвардс», то есть «Вперед». Он, однако, не заинтересовался коммунистическими идеями своего знакомого. Гейне провел в Париже последние 25 лет жизни и умер после долгой и изнурительной болезни, приковавшей его на годы к постели. Ему было 59 лет. 18 февраля 1831 года, 170 лет назад, в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве Пушкин обвенчался с юной 18-летней Натальей Николаевной Гончаровой. Говорят, что при венчании сперва упало на пол кольцо, потом погасла свеча в руке жениха. И все это, мол, были худые предзнаменования. Может быть. Но брак-то был счастливый. Недавно в Италии, а затем в английском переводе, вышла книга «Сирены Витали», озаглавленная «Пуговица Пушкина». Не знаю, переведена ли она уже на русский. Сирена Витали получила доступ к бумагам барона Геккерна. Переведена, вы думаете?
По-моему, да, где, по-моему,
ну, видела. Замечательно. К бумагам барона Геккерна, голландского посла в Санкт-Петербурге, приемным сыном которого был Дантес. Новые документы подтверждают, как проницателен и точен был Лермонтов, написавший «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой». 19 февраля 1861 года, 140 лет назад, государь-император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Историки назвали его за это царем-освободителем. Александр II провел также коренную судебную реформу в России, ввел суд присяжных и состязательный процесс. Он готовил и более или менее демократическую конституцию, но вмешались силы зла. 1 марта 1871 года террорист Гриневицкий, называвший себя народовольцем, убил Александра II.
Он 81 года.
Что?
81 года.
81 марта 1881 года. Простите, я оговорился. Прогресс, набиравший силу в России, был резко остановлен. Вся ее история пошла по иному пути. И в 1917 году через 56 лет после освобождения крестьян, дальше вы сами знаете. 19 февраля 1936 года, 65 лет назад, председатель комитета по делам искусств Керженцев представил Сталину и Молотову записку об организации конкурса на лучшую пьесу и сценарий об Октябрьской революции. Вот выдержки из записки, опубликованные в книге «Власть и художественная интеллигенция». Задание – показать роль Ленина и Сталина в подготовке и проведении Октябрьской революции, выявить организующую роль партии. Центральным стержнем пьесы и сценария должна быть пролетарская Октябрьская революция как переломный этап в истории человечества. В пьесе и сценарии может быть показан Ленин. Все, как видите, четко и ясно. Требуется создавать шедевры согласно заданию. Но Сталин еще прошелся по записке с карандашом в руках. Он, в частности, вычеркнул слова «и Сталина» из первой фразы. Скромный был человек. 21 февраля 1961 года, 40 лет назад, было учреждено агентство печати «Новости». Мы, помню, недоумевали, есть ведь ТАСС, для чего еще второе агентство? Уж не конкуренцию ли собираются вводить по западному образцу? О, нет! Быстро выяснилось, что новое агентство, якобы независимое, будет работать в основном на экспорт, втирать очки иностранцам о положении в Советском Союзе. Оно действительно издавало журналы и бюллетени на разных языках, распространяло не только новости и правительственные заявления, как ТАСС, но и комментарии своих журналистов на внутренние и международные темы. Я как-то зашел в АПН к знакомым и увидел многостраничное наставление на русском языке, как писать для агентства United Press. Это была не советская инструкция, а американская, переведенная для служебного пользования на русский. Там, понятно, предлагалось писать совсем не так, как было принято в ТАССе, и сотрудники АПН старались приспособиться к западной манере, чтобы их сообщениям больше верили. 22 февраля 1921 года, 80 лет назад, была основана Государственная плановая комиссия, Госплан СССР. Ленин написал по этому поводу статью, где утверждал, что задача будет простая – учесть, где что нужно – и запланировать производство всего этого. Большей дикости и представить невозможно. Планировать из центра все хозяйство самой большой страны земного шара – задача немыслимая, не говоря уж о том, что американский математик Джон фон Нейман строго доказал, что система с очень большим числом элементов и связей между ними становится неуправляемой. Но Госплан пытался управлять. Экономику страны непрерывно била лихорадка, изобретения и новшества не внедрялись, некогда, план нужно гнать. И СССР постепенно все больше отставал от остального мира.
Председателем Госплана долгое время был некто Дымшиц, и ему была посвящена одна из эпиграмм Эмиля Кроткова. Ему сказали: «Слава как дым», он сказал, «шиц» и нет ее. Мы сейчас возвращаемся к беседе с Георгием Беном и его книжке, подготовленной к печати. Она еще не издана, как я понимаю.
Нет.
Книжки, подготовленные к печати, книжка «Эпитафий». Мы сейчас читали на протяжении передачи эпитафии, которые действительно высечены на камне, действительно, которые стоят на надгробиях. Но есть и другой вид эпитафии, о которых мы заявили, но еще не озвучили. Это эпитафии мнимые. Эпитафии, так сказать, людям, которые никогда не умирали.
Мнимые эпитафии – это, по сути дела, эпиграммы, те же эпиграммы, которые пишутся в форме эпитафии. Писатель заимствует форму эпитафии для того, чтобы выяснить, для того, чтобы высмеять своего врага или вообще недостойного человека, или подшутить даже над своим другом. Собственно, эти так называемые мнимые или литературные эпитафии составляют второй раздел нашей книги. Они тоже уходят вглубь веков. Насколько нам известно, первая дошедшая до нас мнимая эпитафия на английском языке была сочинена сэром Томасом Мором, автором знаменитой книги «Утопия». Сэр Томас Мор имел знакомую даму по имени Сьюзен Блейк, которая настоятельно просила его составить ей эпитафию. Что он и сделал. Сьюзен Блейк сквозь бури, огонь и град наконец достигла райских врат. Через несколько лет, поссорившись с ней, Мор добавил, но ключарь дал подзатыльник ей и отправил в лапища чертей. Таких эпитафий, таких мнимых эпитафий в английской литературе очень много. Причем, ну, я прочту несколько, по-моему, наиболее остроумных. Например, английский поэт 17 века Мэтью Прайер написал эпитафию своему другу мистеру Холлу, который в тот момент был жив и здоров. Я забыл добавить, что часто эти эпитафии пишутся на вполне живых людей. Этот мистер Холл был склонен к простудам. И Прайер говорил ему, что не простужайся, как-нибудь ты помрешь от простуды. И вот написал такую эпитафию. Холл подхватил простуду под дождем, когда в саду он даму ждал упрямо, но не явилась на свидание дама, он занемог, и жизнь угасла в нем. Мораль. Сады не место для объятий, и дам любить желательно в кровати.
В 17 веке люди были гораздо в этом смысле откровеннее, чем в 19-м.
Прямее они были, да-да-да.
Или вот, например, эпитафия, автоэпитафия, написанная еще при жизни известным английским судьей 18 века лордом Норбери, который никогда не был поэтом. Его имя было Джон Толлер, лорд Норбери. Он написал, так сказать, эпиграмму, эпитафию на самого себя. В могиле этой, да, известно, еще нужно добавить, что лорд Норбери отличался остроумием в личной жизни. В могиле этой прах каламбуриста, который восхищал порою и пуриста словечком неожиданным и новым. Его не зря прозвали игрословом. Теперь земля забавника бери, ведь он недаром звался Норбери. А кто не рад словцам его пикантным, бог с ним пускай, был Толлер толерантным.
Но тут уже вы сверкаете как переводчик, потому что в английском все этих Норбери уже нет.
Там совершенно другие.
Это все ваши переводы. Вы ведь сказали в начале, что вы что-то такое прочитали нам в переводе Новиковой. А сейчас это вы все читаете
это
ваши переводы.
Когда я не упоминаю фамилии переводчика, то я читаю свои переводы.
Знаете, скромность
большинство
ваша.
Переводов в этой книге принадлежит мне и Васильеву примерно пополам.
Вы знаете, ваша
но
скромность
есть...
не знает предела.
Но...
Сравнимо только с человеком с карандашом, который сам себя вычеркнул.
Вот, например, эпиграмма в переводе Самуила Яковлевича Маршака из Роберта Бернса «Сельский волокита». «Рыдайте, добрые мужья, на этой скорбной тризне. Сосед покойный, слышал я, вам помогал при жизни. Пусть школьников шумливый рой могилы не тревожит. Тот, кто лежит под сей плитой, был им отцом, быть может». Вообще, надо сказать, что Роберт Бернс очень любил вот эту форму эпиграммы, эпитафии.
А Маршак, как вы считаете, перевел его... как сейчас говорят, адекватно? Можно ли по переводам Маршака составить представление о Бернсе?
Большей частью можно. Ну, может быть, не во всех, без исключения, случаях. У каждого человека бывают неудачи, но в основном да.
Вы знаете, к сожалению, я должен возразить, потому что просто меня один раз BBC мне предложило принять участие в... Ну, это был день Бернса. И там в Шотландии, значит, я был в Лондоне, а в Шотландии сидел самый знаменитый знаток Бернса, профессор Дэвид Дейчес, шотландский. И я читал переводы Маршака, а он непрерывно хохотал, потому что ему давали, так сказать, он знал, о каком тексте речь, ему давали перевод дословный. Невероятно хохотал, потому что он говорит, что Маршак сделал его революционером. Он привел пример, знаменитое, самое Дерево знаменитое стихотворение в переводе Маршака «При всем при том, при всем при том». Вот, да, и называется оно у Маршака «Честная бедность».
Да.
А на самом деле это называется The man for all that. Ничего, никакой честной бедности там речи не идет. Так что Маршак, конечно, он очень талантливый переводчик был, но он немножко его подкрасил.
Он немножко его подкрасил. Это, я думаю, виноват не столько сам Маршак, сколько цензура.
Я тоже думаю. Не цензура, а обстановка.
Соцзаказ. Ну, соцзаказ, если можно так выразиться. Но, между прочим, что касается стихотворения «Честная бедность», то это стихотворение, которое было напечатано впервые на английском языке через 40 лет после смерти Бернса, сейчас бернсоведами считается сомнительным, приписываемым Бернсу. Нет уверенности, что Бернс именно его написал.
Приятно говорить со специалистом. Я только добавлю, что один не очень приятный московский пародист Сергей Васильев, он как человек и писатель, он был очень странный, скажем так, но пародии у него были интересные. Он использовал это стихотворение для пародии таким образом: «При всем при том, при всем при том, при всем при том, при этом Маршак остался Маршаком, а Роберт Бернс поэтом».
Тут беда в том, что из-за того, что Бернс писал не по-английски, так сказать, мы не можем даже пытаться под толком его почитать. Но говорят, я слышала, добавляя к тому, что вы сказали, что дело не только в революционности, а в том, что у Маршака, так сказать, он в одной тональности, грубо говоря, а в оригинале он гораздо разнообразнее и гораздо грустнее иногда, и гораздо лиричнее и так
вообще
далее.
Стихи, я не могу судить. Стихи переводить – дело неблагодарное.
Ну, вообще Бернс писал стихи очень разные, а Маршак…
Маршак сделал одну
Маршак,
его ипостась.
Он не сделал. Он, Маршак, выбирал те стихи, которые ему были больше по душе.
Совершенно верно.
Или которые соответствовали социальному заказу. У Бернса есть, например, стихи «Субботний вечер поселянина», к примеру, очень типичные для сентиментализма, который был в моде в ту эпоху. Но я хотел бы вот еще показать, как иногда в эпитафиях, литературных эпитафиях, как происходит перекличка между разными поэтами. В начале XIX века английский поэт Уолтер Сэвидж Лендер написал, не имея в виду ничего дурного, автоэпитафию старого философа. «Я не вступал в борьбу, не видя смысла в том. Искусство я любил, а сверх всего природу. Я руки согревал над жизненным огнем, но угасает он, и я готов к уходу». Поэт XX века Макс Бирбом использовал эту довольно известную в английской литературе литературную эпитафию для сведения своих литературных счетов со своим врагом Джорджем Бернардом Шоу, которого он очень не любил. Был он прав или нет, это мы сейчас не будем. Это мы сейчас не будем
уточнять.
Ой, я ее вот потерял. Нет, не Беллок, это Макс Бирбом.
Бирбом, я и сказала, вот он.
Страница. А, да, правильно. Ой, нет.
Нет, не Бирбом.
Это не Бирбом.
Ну вот.
Ну, можно
давайте
прочитать
что-нибудь другое.
Можно прочитать что-нибудь
врачу
другое.
Врачу исцелись, да, вот, я сам.
Вот я вижу Беллока, который ответы туда-сюда.
Да, надо было.
Нет, это не Беллок.
Одну... Это не важно. Сейчас можно прочитать все, что угодно, все, что под руку попадет.
Нет, я хочу прочесть то, что...
Ну, в следующий раз можно прочитать. Может быть, вы его не включили в эти копии. Я вижу,
не важно, не будем терять время.
Копии страниц, не будем терять времени. У нас каждая секунда.
Время осталось мало.
Да. Ну, не важно. Следующий раз. Вы, может быть, просто оставили его дома? Прочтите какие-нибудь другие.
Нет, я прочту его по памяти, я, по-моему,
его помню. Давайте, о чем же речь?
Значит, это называется эпитафия Бернарду Шоу. «Всю жизнь боролся я, смысл жизни видя в том. Искусство я отверг, а сверх всего природу. Я ноги охлаждал в тазу с житейским льдом. Он тает, перну я в последний раз и ходу».
Но вы как варяг, не сдались вообще в живом эфире, вспомнили стих.
Да. Молодец.
Не да, надо ну, было если искать. Еще что-нибудь...
Я да, могу... у нас еще немножко времени есть, почитайте.
Ради бога.
Ну вот, например, Хиллер Белок. Эпитафия лорду Финчли. «Чиня проводку в замке родовом, он током был убит. И по делам. Обязанность богатых, между прочим, работу обеспечивать рабочим».
Это просто для Англии нужно повесить на въезде, там таможня.
Тот же, кстати, Белок написал автоэпитафию. «Хочу, чтобы на моей могиле начертали. Его не чтили, но зато читали». Кстати, Хиллер Белок был антисемитом и написал книгу «Евреи», в которой он доказывал, что евреи во всех странах являются чужеродным элементом, и поэтому им нужно иметь свое государство. Он написал это в 1922 году. Угу. По этому поводу другой поэт, Хамберт Вулф, написал эпитафию на самого Белока. «Спит Хиллер Белок под плитою сею. Считал он лучше черти, чем евреи. Небось, теперь-то за порогом смерти смог выбрать он, еврея или черти».
И Белок в то время еще был жив.
Белок в то время был жив. Хамберт Вулф умер раньше, чем Белок.
Он не вызвал его на дуэль?
Про это ничего не известно.
Да, поэтическую.
Да, да.
Вот, или знаменитый в свое время поэт Уолтер де Ламар, который умер в 56-м году. Тоже, конечно, литературная эпитафия. «Капрал Пим. Пред вами здесь могила капрала одного. Он не боялся смерти, а смерть его. И кто кого?»
Давайте еще. Еще есть пара.
Вот была замечательная эпиграмма про солдата, который выпил пиво и после этого представился.
Да. Ну,
да, ему это... там давали замечательный совет.
Да, тут задействованы два переводчика. Во-первых, Маршак, который перевел первую часть эпиграммы. И, во-вторых, Владимир Васильев, который перевел вторую часть. Эпиграмма в переводе Маршака выглядит так. «Я, гренадер, лежу в земле сырой. Я простудился, выпив кружку пива. Не пейте пиво жаркою порой, а пейте спирт, и будете вы живы». И дальше приписка, сделанная офицерами местного гарнизона, реставрировавшими надгробие в 1781 году, через несколько лет после его смерти. «Чтим память мы о доблестном служивом, хоть он убит не пулею, а пивом».
Теперь, наши слушатели, в каком издательстве, в каком виде, когда, где, в принципе, они могут ожидать? У вас есть какие-то наметки на
печать? Да, эта рукопись уже сдана в печать. Ну, когда она выйдет в свет...
Какое издательство быстрее?
Петербургское издательство «Политехника».
Ну вот.
И вот на этом, дорогие друзья, мы и заканчиваем беседу с автором.
Медленно.
И прощаемся с вами до встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Самого лучшего. Помните про эпитафию.